Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И главное в этом часе. Ночные гуляния с белыми лентами в центре Москвы. Оксана Дмитриева намерена стать губернатором Петербурга. И Юрий Самодуров выступил в защиту «Пусси Райт». Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Еще одна акция протеста гражданских активистов в Москве, на этот раз в новом формате. Это ночные гуляния в центре российской столицы. Организаторы движения «Прорыв». Акция завершилась сегодня в 7 утра, обошлось без арестов. С подробностями в прямом эфире мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Здравствуйте. Акция началась в 11 часов ночи и завершилась в 7 утра. Все это время молодые люди из объединения «Прорыв» с белыми лентами на одежде и белыми цветами провели на Манежной площади у памятника Жукову, рассказывает активистка этого движения Мария Савельева.
Акция наша называлась «Ночные бдения», и изначально мы думали, что она будет походить на одиночные пикеты, то есть договаривались, что каждый из нас простоит около получаса с символикой белого цвета, с белыми цветами или с белыми воздушными шарами на Манежной площади под памятником Жукову. В результате это получилось похоже даже не на одиночные пикеты, а на настоящий пикет, поскольку полиция хорошо реагировала на нашу акцию, и мы стояли все вместе с белыми цветами. Никаких лозунгов у нас не было в руках, и для нас это было принципиально. К нам присоединялись прохожие, и в конце концов около половины пикетирующих составили случайные прохожие, которые разделили нашу цель, которые тоже решили стоять белыми лентами в поддержку этого движения за честные выборы. Мы хотели показать, что в нашем городе ночью просто собираться, и можно отстоять площадь, можно оставить ее за собой, и целую ночь провести на улице гражданам, которые имеют перед собой какую-то гражданскую задачу.
Были ли попытки какие-то со стороны спровоцировать вас на какие-то неадекватные действия?
Сложно об этом судить. Время от времени к нам подходили какие-то агрессивно настроенные граждане, вступали с нами в споры. Ну, в общем, может быть, это были провокаторы, а может быть и нет. Но в любом случае никакой агрессии у нас вызвать не удалось, и все обошлось вполне мирно.
Это была Мария Савельева. В ночных бдениях также принял участие активист Дмитрий Творонович.
Мы продержались, всю ночь простояли. Простояли ее в дружеской атмосфере, и мы показали, что в центре Москвы не только можно собираться, но и что и нужно. Чем теплее будет, тем больше людей должно у нас собираться днем и ночью в центре Москвы с белыми цветами, с белой символикой. Люди должны встречаться, общаться. Это должно быть хорошей традицией стать. Возможно, кто-то захочет принести палатку, я не исключаю. Но это должно быть просто стать модно, и люди должны понимать, что это их страна, это их город, и это людям в этой стране решать, как в стране жить дальше, кто должен быть в стране главным. И люди должны понять, что в стране главным это они, в первую очередь, граждане России.
О творческой составляющей этой ночной акции рассказывает активистка Юлия Башинова.
Ну, акцию придумало, собственно, объединение граждан «Прорыв». То есть просто собрались, подумали, поняли, что хотелось бы расширить вот рамки привычного протеста, который происходит днем, который происходит в то время, когда это предусмотрено законом. И решили провести вот такую ночную акцию, чтобы, с одной стороны, вот именно расширить это время, не нарушая закон, а с другой стороны, самим для себя понять и потренироваться, в общем-то, проводить бессрочные акции, которые, в общем-то, рано или поздно провести нужно.
Каковы основные идеи и лозунги вашего пока еще малоизвестного объединения? «Прорыв»?
Собственно, одно единственное требование, одна единственная цель, ради которой это объединение создавалось, это перевыборы парламента, перевыборы президента на честных условиях. То есть после достижения этой цели объединение будет просто распущено.
Что за активисты входят в это объединение? Кто эти люди?
Это очень разные люди. То есть это и активисты каких-то политических движений разных взглядов. Это и гражданские активисты, и какие-то люди, может быть, которые себя к активистам не относят, но считают, что перевыборы должны быть, и вот просто разделяют эту нашу цель, самое главное.
Это была Юлия Башинова. Члены объединения «Прорыв» намерены провести еще ряд акций, чтобы напомнить властям, что прошедшие президентские думские выборы были, на их взгляд, нечестными и несправедливыми. Сегодня в 3 часа дня состоится еще одна акция в Москве – пикет у входа в телецентр Останкино. Его участники считают лживой программой протестных акций за честные выборы, которая прошла несколько дней назад в эфире телеканала НТВ. Бывший сопредседатель партии «Правое дело» Борис Надеждин подал иск телекомпании в связи с фильмом «Анатомия протеста». Он обвиняет создателей передачи в клевете на российскую оппозицию. Политик считает, что в телефильме, показанном на НТВ 15 марта, прозвучал ряд утверждений, не соответствующих действительности. В частности, мнение о том, что у российской оппозиции отсутствуют конструктивные требования, что оппозиция за деньги нанимала массовку для митингов и готовила провокации. В ответ телекомпания НТВ заявила, что по многочисленным просьбам телезрителей в воскресенье 18 марта повторит показ спецвыпуска программы «Чрезвычайное происшествие. Расследование. Анатомия протеста». Аслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода», о продолжающихся в Москве акциях гражданского протеста. Говорит «Радио Свобода», в Москве четверть первого, вы слушаете программу «Свобода». В полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
Европейский Союз резко осудил власти Белоруссии за приведение в исполнение двух смертных приговоров по делу о теракте в Минском метро. В Москве около телецентра Останкино сегодня пройдет несанкционированная акция против недавнего показа телекомпании НТВ фильма «Анатомия протеста». В Хасавюртовском районе Дагестана сегодня в ходе спецоперации убиты два боевика, погиб сотрудник правоохранительных органов. В Выборгском районе Ленинградской области сегодня в крупной автоаварии погибли 5 человек, 4 получили ранения. Северная Корея не откажется от планов по запуску искусственного спутника, заявило сегодня официальное информационное агентство КНДР. Федеральное собрание Германии сегодня избирает президента страны. Основным кандидатом на этот пост является правозащитник и пастор из бывшей ГДР 72-летний Йохим Гаук. Шведская полиция больше не надеется найти живым кого-либо из 5 членов экипажа норвежского военно-транспортного самолета, потерпевшего в четверг крушение в арктической зоне Швеции. Сегодня в 7 вечера в эфире передача «Мифы и репутации. Памятник современным запискам». «Современные записки» – главный и лучший журнал первой волны русской эмиграции. 70 толстых томов вышли с 1920 по 40 год. Весь цвет изгнания напечатан здесь. Недавно в Петербурге приступили к факсимильному переизданию всех номеров с научным комментарием. А параллельно в Москве в издательстве «Новое литературное обозрение» выходят тома, содержащие редакционную переписку журнала. Об этом «Мифы и репутации» сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени. Автор и ведущий Иван Толстой. Депутат Государственной Думы России, лидер петербургской организации партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева объявила, что обязательно будет участвовать в предстоящих выборах губернатора Петербурга. Об этом материал моего коллеги Виктора Резункова.
Решение участвовать в губернаторских выборах в родном городе, принятое Оксаной Дмитриевой, можно было ожидать. По данным социологических опросов, проведенных самыми различными компаниями и прессой, после скандальной отправки в Совет Федерации Валентины Матвиенко, Оксана Дмитриева имеет самый высокий рейтинг из всех возможных претендентов на губернаторский пост. Решение Оксаны Дмитриевой, похоже, необратимо. По ее словам, даже в случае, если партия «Справедливая Россия» выдвинет на губернаторских выборах в Петербурге другого кандидата, то она будет участвовать в них в качестве самовыдвиженца. Это решение, по ее словам, диктуется политической необходимостью.
Я давно считала, что политика в городе должна быть коренным образом изменена. И, к сожалению, законодательство было таково, что в течение многих лет не было губернаторских выборов. и у нас не было возможности у нашей партии представления своей кандидатуры, поскольку по закону победившая партия предлагает кандидатуру губернатора, даже гипотетически, а фактически у нас была процедура назначения губернаторов, поэтому возможность выборов губернаторов может открыться, если в приемлемом варианте будет принят закон о выборах губернаторов.
Оксана Дмитриева не может пока сказать, когда, по ее мнению, состоятся выборы губернатора Петербурга.
Я не буду оценивать на данный момент вероятность выборов губернатора конкретно во времени, потому что это зависит от нюансов, а конкретных формулировок закона, который будет принят. Поэтому мое заявление и заключалось в том, что я приму участие в выборах губернатора вне зависимости от того, когда они состоятся. Состоятся они через год, через два или через три. То есть как только будут объявлены выборы губернатора, я обязательно Санкт-Петербурга приму в них участие.
В случае выдвижения от партии «Справедливая Россия», как и в случае выдвижения в качестве самовыдвиженца, Оксане Дмитриевой придется для успеха в борьбе с кандидатом партии власти, будь то Георгий Полтавченко или кто-то другой, обратиться к оппозиционным партиям с призывом о поддержке. Трудно сказать, поддержат ли ее коммунисты или партия «Яблоко». А вот поддержка несистемной оппозиции, по мнению лидера петербургской организации партии «Другая Россия» Андрея Дмитриева, вполне возможна.
Мы полагаем, что сейчас основной задачей оппозиции в Петербурге, и системной, и несистемной, должно быть как раз цель добиться выборов губернатора безо всяких президентских фильтров и прочих ограничений в течение ближайшего года, чтобы они прошли следующую весну, а еще лучше осенью. И этому именно будет посвящена ближайшая акция 24 марта, шествие и митинг, которые от метро Горьковская пройдут, и там участвуют и партии системной оппозиции, и партии оппозиции несистемной. Тут мы все едины, и нужно, безусловно, добиваться, чтобы эти выборы были проведены. Губернатор Полтавченко настолько слабый и нехаризматичный политик, что я думаю, что любой известный оппозиционный политик, особенно в том случае, если он будет единым кандидатом от оппозиции, его победит на этих выборах. И поэтому можно только приветствовать стремление лидеров оппозиционных партий, оппозиционных политиков, вот в частности Оксаны Дмитриевой, в этих выборах участвовать. Ну, другой вопрос, что конкретная конфигурация о том, кто там будет выдвигаться, кто будет зарегистрирован и вокруг кого в конечном итоге оппозиция объединится, он будет решаться уже на выборах. И во многом это будет зависеть от самих кандидатов. То есть насколько Оксана Дмитриева готова предложить программу, устраивающую оппозицию, устраивающую горожан, насколько она готова говорить о тех требованиях, которые выдвигались на митингах в Петербурге, насколько она готова к созданию, скажем, коалиционного правительства с другими силами. Вот эти вопросы мы должны и адресовать, и получить на них ответ, а потом уже определяться. В любом случае, единый оппозиционный кандидат, это уже вопрос будет решаться в ходе избирательной кампании. Но в целом, конечно, было бы неплохо, если бы такая схема была реализована.
Вопрос о том, сумеет ли оппозиция добиться губернаторских выборов в Петербурге уже в этом году, остается открытым. Директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов убежден, что говорить о губернаторских выборах в Петербурге, как и о возможных кандидатах на них, пока еще рано.
Ну, во-первых, Полтавченко был утвержден в прошлом году, и почему эти выборы должны состояться в течение ближайших года или двух, я, ей-богу, не понимаю. А 5 лет – срок его полномочий. И вот с этой точки зрения нужно смотреть на перспективы Оксаны Дмитриевой на этих губернаторских выборах, которые, очевидно, если не произойдет кардинальных изменений в стране, состоятся в 2016 году. А все изменится к тому времени, даже если политическая система будет оставаться той же самой. А если и политическая система изменится, то тогда о перспективах Оксаны Дмитриевой вообще бессмысленно рассуждать.
И все же, состоятся выборы губернатора Петербурга в этом году или нет? Один кандидат уже есть. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этой неделе Мосгорсуд оставил под стражей участниц панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову и Марию Алехину, задержанных после так называемого панк-молебна «Богородица, прогони Путина» в храме Христа Спасителя. Активисток Pussy Riot обвиняют в хулиганстве. В четверг была задержана еще одна участница группы Екатерина Самуцевич. В пятницу ее судьбу решал Таганский суд. Самуцевич, как и ее подруги, оставлена под стражей до 24 апреля. Юрий Самодуров, правозащитник, бывший директор музея имени Андрея Сахарова, написал письмо в защиту арестованных девушек. Своими соображениями об этом деле он поделился с моим коллегой Дмитрием Волчиком.
Вы были фигурантом очень похожего дела, дела о выставке «Осторожно, религия», и то дело было в своем роде символом эпохи. Я думаю, что и дело Pussy Riot можно назвать знаком эпохи, оно как бы предвещает начало путинского правления, верно?
Верно, и это дело сейчас рассматривает судья Светлана Александрова, которая рассматривала вот также второе дело, в котором я участвовал, дело о выставке «Запретное искусство 2006». Думаю, это не случайное совпадение. Что касается вот самого события с Pussy Riot, то прежде всего это художественная акция. Важно об этом сказать. Вот отвлечемся на минуту от того, что это было в церкви. Если отвлечься от того, что было в церкви, это прежде всего очень яркое художественное выступление, которое полностью отвечает, ну, тому, что мы понимаем под современным искусством. Вот мы привыкли, что молитва и обращение к Богу – это что-то такое, что существует в одном месте. Политика – это что-то такое, что существует в другом месте. Политические какие-то требования, политические лозунги. Совсем другая сторона жизни. Это и в нашей голове разделено, и в жизни разделено. Так вот, современное искусство объединяет и в нашей голове то, что вообще на самом деле разделено. И когда оно это объединяет, возникает совершенно новое отношение, новое понимание. Вот Pussy Riot, объединив молитву и обращение к Богородице с политикой и как бы в форме молитвы, спев свою молитву, что «Богородица, Дева, избавь нас от Путина», вот мне кажется, это яркая художественная акция. Что касается религиозного как бы аспекта, ну, я должен согласиться с подавляющим большинством верующих, для которых такое выступление в храме, ну, абсолютно неприемлемо, нарушает принятые нормы поведения в храме. И в этом плане, конечно, подавляющее большинство людей восприняли это как вот это выступление как оскорбление. И даже если, ну, защитники говорят, что это была молитва, то я этому не очень верю, что это была молитва, просто хотя бы потому, что во время молитвы, когда люди приходят в храм, они, ну, либо лицом все-таки стоят к иконостасу, либо к иконе, обращаясь не к иконе, молясь, конечно, не иконе, но обращаясь к Богу. Девушки стояли лицом, ну, к залу, что ли. И поэтому, конечно, и по форме это было выступление. Они хотели выступить, и они выступили. И в этом плане, ну, для верующих людей это, можно сказать, что это богохульство, религиозное кощунство.
Хочу обратить ваше внимание, на сейчас есть на Ютьюбе размышления православного священника Романа Зайцева, который говорит, что это не кощунство, потому что девушки пришли в храм обратиться с молитвой к Богородице, чтобы она не допустила возвращения Путина на президентский пост. А в какой форме они это сделали, это их дело, почему бы и не в форме панк-песни. Этого церковь не запрещает, каждый сам решает. Как ему молиться и что ему делать в храме, я подчеркиваю, что это говорит православный священник, священник РПЦ. Но ходят слухи, что лично Владимир Путин взял это дело на контроль, и будто бы сами следователи говорят, что он интересуется делом. Я не знаю, слышали ли вы такое?
Первая реакция, так же, как и в нашем деле, это протоиерей Всеволода Чаплина, который не просто осудил вот действия девушек, но и в своем блоге, и потом еще несколько раз, он, понимая, о чем идет речь, он сказал, что они несут ответственность по административному кодексу, статья 5.26, но прежде всего это слишком легкое, потому что это штраф, поэтому нужно перенести это в уголовный кодекс, вот такую статью за кощунство, за богохульство, и увеличить меру наказания. После этого он поручил это фактически Народному собору развернуть кампанию, так же, как против нас, с целью довести это до суда, что и было сделано. В прокуратуру, как и в нашем случае, поступили несколько тысяч писем, которые собрал Народный собор. По поводу контроля этого дела, откуда идут сигналы? Вот по делу «Осторожно, религия», написанное мной короткое письмо на там две страницы было на столе у Путина. Его к Путину принес Чубайс. И то, что нас не посадили, это было решение Путина. По второму делу, осторожно, религия. Опять же, наша записка на двух страницах была на столе у Медведева. Его Медведеву принес Гозман. Он отдал это на встрече лидеров малых партий с Медведевым. Я думаю, что дело находится там также и сейчас. И решение будет приниматься на самом верху. То, что сейчас возможно... Возможно, их содержание под стражей, возможно, их уголовное обвинение, это потому, что все другие политические лидеры, те, которые выдвигали себя как бы на пост президента, молчат. Молчит Прохоров, молчит Зюганов, молчит Жириновский, молчит Миронов. А молчат они потому, что товарищ Чаплин, прошу прощения, сказал, что если кто-либо из политических лидеров будет протестовать против уголовного наказания девушек, церковь откажет им в поддержке. Вот суть дела. Церковь откажет политикам в поддержке, если они будут протестовать против нарушения Конституции. Вот это самое вопиющее в этом. Я не говорю, что девушки правы. Я писал, что они не правы. Они нарушили приличие, они совершили поступок против нравственности, как бы сказать, в этом смысле. Погорячились, то, что называется. Ради красного словца не пожалели мать и отца. Но это художественная акция, которую нельзя судить уголовным преступлением. Они не перевернули там ничего, они ничего не сломали, не нарушили, они не мешали религиозной службе. Это проводилось тогда, когда не было религиозной службы, поэтому нет акта хулиганства.
Говорил правозащитник Юрий Самодуров. В Белоруссии расстрелян еще один обвиняемый по делу о теракте в минском метро Дмитрий Коновалов. Утром 17 марта о казни другого фигуранта этого дела были уведомлены родители Владислава Ковалева. Белоруссия остается единственной европейской страной, где до сих пор применяется высшая мера наказания. Из Минска корреспондент «Свободы» Игорь Корней.
14 марта президент Беларуси Александр Лукашенко отказал в просьбе о помиловании одному из предполагаемых организаторов взрыва в минском метро Владиславу Ковалеву. Официальная формулировка в связи с исключительной опасностью и чрезвычайно тяжелыми последствиями для общества совершенных преступлений. Напомним, что в результате взрыва самодельного устройства на станции метро «Октябрьская» в апреле прошлого года 15 человек погибли, более 200 получили ранения. Дмитрий Коновалов прошение на имя президента не писал. Правозащитники уверены, что именно в промежутке с 14 по 16 марта Ковалев и Коновалов и были расстреляны. По крайней мере, на это указывает тот факт, что извещение, полученное родственниками Ковалева о приведении приговора в исполнение, датировано 16 марта. Правозащитники и родители расстрелянных неоднократно ходатайствовали перед властями об отсрочке приговора, поскольку в деле имеется большое количество моментов, не указывающих напрямую, что преступление совершили именно Коновалов и Ковалев. 16 марта Любовь Ковалева, мать Владислава Ковалева, направила прошение на имя Лукашенко с просьбой приостановить на год смертный приговор в отношении ее сына, чтобы рассмотреть спорные моменты уголовного дела. В этот же день юристы Белорусского Хельсинского комитета обратились во властные органы с просьбой отложить исполнение приговора Ковалеву и Коновалову до тех пор, пока их дело не будет рассмотрено в Комитете ООН по правам человека. Однако, пока велась односторонняя переписка, Коновалов и Ковалев, судя по всему, были уже мертвы. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
В Москве 12:30. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Европейский Союз резко осудил власти Беларуси за приведение в исполнение двух смертных приговоров по делу о теракте в минском метро и призвал Минск ввести мораторий на смертную казнь. В субботу стало известно, что на днях в Беларуси были расстреляны Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев, приговоренные к смертной казни по обвинению в организации взрыва. В Хасавюртовском районе Дагестана сегодня в ходе спецоперации убиты два боевика, погиб сотрудник правоохранительных органов. В Москве около телецентра Останкино сегодня активисты российской оппозиции намерены провести несанкционированную акцию против недавнего показа телекомпании НТВ фильма «Анатомия протеста». В картине утверждалось, что оппозиция платит деньги участникам своих митингов. В пригородном районе Северной Осетии обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство. По данным Интерфакса, мощность бомбы составила 8 килограммов в тротиловом эквиваленте. Северная Корея не откажется от планов по запуску искусственного спутника. Как заявило сегодня официальное информационное агентство КНДР, враждебные силы ошибаются, если полагают, что Пхеньян откажется от космической программы. Федеральное собрание Германии сегодня избирает президента страны. Основным кандидатом на этот пост является правозащитник и пастор из бывшей ГДР Яхим Гаук. В венесуэльском городе Маракайбо задержаны 12 полицейских в ходе расследования обстоятельств убийства дочери чилийского консула Фернандо Берендике. В пятницу сотрудники полиции открыли огонь по автомобилю, в котором ехали 19-летняя Карен Берендике и ее брат, который был за рулем. Это был краткий выпуск новостей.
В эфире «Свобода в полдень» у микрофона Арслан Саидов. В немецком издательстве «Мосты» опубликована книга-интервью «Встречи на Рю Данкерк». Это серия бесед преподавателя русского отделения Парижского государственного института восточных языков и культур Андрея Лебедева с прозаиком и литературоведом Евгением Терновским. Читатель может познакомиться с судьбой писателя-мигранта, покинувшего Советский Союз в 70-х годах прошлого века и поселившегося во Франции, а также проследить за превращением русского писателя в литератора, пишущего на двух языках. С автором книги-интервью Андреем Лебедевым беседовала моя коллега Александра Вагнер.
Я бы хотела начать нашу беседу с простого вопроса. Поскольку речь идет о книге-интервью, предполагается, что вы хорошо знаете писателя Евгения Терновского. Как вы познакомились и как родилась идея написания этой книги?
О существовании такого писателя я знал достаточно давно. Уже я приехал во Францию в 1989 году и уже в начале 90-х годов сотрудничал с газетой «Русская мысль» в качестве литературного критика. И до меня доходили его книги, романы, повести, рассказы, и его книга, посвященная Пушкину и семье Гончаровых. Творческая история Терновского, конечно, довольно сложна. Дело в том, что его первые публикации по-русски вышли в 70-е годы. Публиковались они в таких достаточно авторитетных журналах и издательствах, как «Континент» и «Посев» в эмиграции. Так что он находился в поле зрения читателя и критика, следившего за так называемым «тамызнатом».
Книга, по сути дела, ваше большое интервью с Евгением Терновским – и она разделена на три части. Первая часть – это жизнь в Советском Союзе, вторая часть – иммиграция, это, условно говоря, начало жизни писателя за границей, третья часть – это создание произведений на неродном языке. Не могли бы вы немножко охарактеризовать каждую из этих частей?
Мне действительно было интересно посмотреть, как писатель, для которого русский язык является родным, постепенно становится франкоязычным писателем. Случай такого рода, конечно же, не уникален, но, тем не менее, они остаются весьма немногочисленными. Что касается первого периода советского, то от него уцелело немного произведений, учитывая ту строгость, с которой сам Терновский относится к своему раннему творчеству. Тем не менее, там есть несколько любопытных произведений, в частности, такое произведение под названием «Довременье», которое мне лично любопытно связью такой литературной эстетики, самоздатской, скажем так, во всяком случае неофициальной, начала 60-х годов с поисками формальными и идейными русского символизма. Но как писатель, конечно же, Терновский сложился прежде всего в эмиграции. И именно в эмиграции выходят его самые известные, скажем так, самые сильные его книги, написанные по-русски, несколько повестей и, прежде всего, два романа, которые, мне кажется, действительно большими событиями в русской литературе тамызната тех времен, а именно первый роман, который называется «Портрет в сумерках», и второй, который носит такое интригующее название «Кудесник». Ну и, наконец, третий период – это период действительно франкоязычного творчества, и он не может не вызывать интерес, мне кажется, у всякого внимательного читателя, следящего за литературой художественной как по-русски, так и по-французски, потому что совершить вот такое усилие по переходу с одного языка на другой может совсем не каждый. И сам факт того, что на сегодняшний день у Терновского по-французски вышло 4 литературных произведения, 4 романа, мне кажется действительно интересно.
Во время вашего разговора вы касаетесь темы мышления писателя, который пишет на иностранном языке.
Здесь ситуация довольно сложная, да, и сложность ситуации заключается в том, что рассматривать в качестве недостатка и что рассматривать в качестве достоинства. Я думаю, что главный интерес французского литературного творчества Черновского заключается в том, что он не отказывается от своей русскости, сохраняя все лучшее, свою эрудицию, свою русскую, так сказать, чувствительность, чуткость, начитанность, обращаясь теперь со своим рассказом о России именно к французскому читателю. И вот весь интерес заключается, по-моему, в этом.
Черновский автор не только художественной прозы, но и исследования Пушкина «Род Гончаровых», в котором он рассказывает о менее известных подробностях обстоятельств гибели Пушкина. Не могли бы вы рассказать об этом исследовании?
У Евгения Самойловича есть три работы, посвященных Пушкину, так что мы имеем в полной мере право назвать его пушкинистом. Но если резюмировать главное открытие, совершенное Черновским в этом области, я думаю, что здесь следует говорить именно об определении автора тех самых анонимных писем, которые, собственно, и спровоцировали дуэль пушкинскую с Дантеской. Речь идет о князе Петре Долгоруком. У Черновского была возможность познакомиться с документами из семейного архива Геккернов-Дантесов, документов того периода, которые относились уже к приезду Дантеса и Екатерины Гончаровой, сестры Натальи, сюда, во Францию. И он старается показать на этих документах некое продолжение этой истории.
Андрей Лебедев надеется, что благодаря книге «Интервью. Встречи на Рю Данкерк» писатель Евгений Черновский станет лучше известен российскому читателю. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Сегодня писателю, сценаристу и драматургу Фридриху Горинштейну исполнилось бы 80 лет. Последние 20 лет своей жизни он провел в эмиграции в Берлине. Он автор романов, пьес и сценариев таких картин, как «Солярис» Андрея Тарковского и «Раба любви» Никиты Михалкова. В нашем эфире запись чтения Горинштейном его небольшого эссе «Мысли о Марке Шагале». Это предисловие к сценарию о Шагале «Летит себе аэроплан».
«Мысли о Марке Шагале». О Марке Шагале сказано много разными людьми. Поклонниками больше, чем недоброжелателями и завистниками. Так всегда бывает, когда человек добивается всемирного признания. Тогда поклонников у нас много, и мысли их однообразны. В этом случае для постижения образа большую ценность имеют недоброжелатели. Не для того, чтобы солидаризироваться с их бессильной злобой и беспомощной завистью, а для того, чтобы в потоке их ухищрений найти живые крупицы подлинного. Ведь словословие гораздо фальшивее зависти, в которой больше искренности. Впрочем, зависть – понятие емкое, не обязательно связанное с ядом Сальери. Можно ведь и любить, завидуя. Это как раз то, что спасает от слепоты в любви и в то же время от одноглазого словословия. Мои мысли как раз и есть мысли любящего завистника. А Марку Шагалу было в чем завидовать. Если внимательно анализировать его жизнь, то создается впечатление, что помогали ему двое великих. Помогали с двух сторон – и Бог, и дьявол. Божий талант и чертова удача присуща этому человеку, родившемуся в семье витебского еврея, торговца селедкой. Шагал прожил 98 лет. Сама по себе 98-летняя жизнь интересна. Ведь век приходится складывать из разных кусков, из наблюдений, переживаний разных личностей. Век долгожителя обретает непрерывность. Особенно же ценно, если этот долгожитель Шагал. Что это было за столетие, с 80-х по 80-е нет смысла говорить. Кровавая бойня Первой мировой войны, апокалипсис русской революции и гражданской войны, зверство сталинского террора, горячечный бред гитлеризма. Человеку 20-го столетия редко выпадала возможность вздохнуть, перевести дух. А в силу исторических обстоятельств, когда человеку трудно, человеку-еврею трудно вдвойне. Шагал как раз был таким человеком-евреем. Вокруг Шагала умирали, погибали от рук погромщиков, от войн и сталинистского режима, горели в гитлеровских крематориях родные, близкие, товарищи витебского детства, соплеменники, соотечественники. Шагал оставался невредим. Смерть как бы шутила с ним, шла рядом, касалась, пугала. Всякий раз он оставался жив, погибал вместо него кто-нибудь другой. Такой счастливый билет, такая счастливая удача для человека порядочного душевно тяжела. И Шагал испытал в полной мере эту душевную тяжесть. После смерти любимой жены Беллы, после смерти отца, после смерти у него на глазах соплеменников во время провинциального витебского погрома и после всемирной смерти миллионов на глазах у Бога. Что же помогало ему не только выжить, но и прожить без малого столетия? Во всяком случае, не Божий талант. Талант редко помогает в долгожительстве. Чертова удача. С этим можно было бы согласиться при одном «но». В отличие от другого долгожителя Фауста, Шагал все-таки не продавал черту душу. Тогда чем же он нравился черту? А он нравился черту, с этим приходится согласиться. Главному вселенскому скептику и иронисту импонировало легкое, чисто хасидское отношение Марка Шагала к жизни, вопреки бедам и потерям. Этим Шагал похож на первого библейского хасида Йова. Ведь Йов, невзирая на все страдания, которым по воле Бога подверг его дьявол, удовлетворился новыми детьми вместо погибших старых. Это как раз не мог постичь в Йове Достоевский. Достоевский, особо почитавший Йова, страдал от такой аморальной легкости своего любимца. А дело тут не в аморализме. Как ни сладок культ великомучества, хасидская вульгарная радость возвращает нас к тем счастливым временам, когда человек еще не был обременен психологией и способен был к мироощущению птиц и животных. Не эти ли потерянные мироощущения воссоздает пестрое, прямолинейное творчество Шагала? Быть оптимистом в раю не только смешно и глупо, но еще и бесплодно, в том смысле, что плод попросту съедается. Чему учит печальная история прародителя Адама. Но быть оптимистом в аду, выращивать яркие плоды среди адских котлов – это особая удача, подарок судьбы. Поэтому во времена пессимизма, нытья и разочарования так интересно не только плодоносное творение Шагала, но и его долгая плодоносная 98-летняя жизнь, счастливо подытоженная, тихой, как спокойный сон, смертью.
Это был писатель Фридрих Горенштейн, сегодня 80 лет со дня его рождения. Главное прозаическое сочинение Горенштейна, романы «Псалом», «Место», «Повесть искупления» и многие другие, переизданы к юбилею писателя петербургским издательством «Азбука». Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз резко осудил власти Белоруссии за приведение в исполнение двух смертных приговоров по делу о теракте в Минском метро. В Москве около телецентра Останкино сегодня пройдет несанкционированная акция против недавнего показа телекомпании НТВ фильма «Анатомия протеста». В Хасавюртовском районе Дагестана сегодня в ходе спецоперации убиты два боевика, погиб сотрудник правоохранительных органов. В Выборгском районе Ленинградской области сегодня в крупной автоаварии погибли 5 человек, 4 получили ранения. Северная Корея не откажется от планов по запуску искусственного спутника, заявило сегодня официальное информационное агентство КНДР. Федеральное собрание Германии сегодня избирает президента страны. Основным кандидатом на этот пост является правозащитник и пастор из бывшей ГДР 72-летний Йоахим Гаук.
Вы слушаете радио «Свобода». новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Спортивная панорама. Футбольный клуб ЦСКА последним из всех российских участников завершил весеннюю еврокубковую кампанию. Армейцы, сыграв ничью в Москве 1-1, в ответном матче в Мадриде крупно уступили Реалу 1-4 и в четвертьфинал Лиги чемпионов не попали. У микрофона спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Три из четырех российских клубов – «Зенит», «Локомотив» и «Рубин» – были выбиты из Еврокубков соперниками, с которыми можно было бороться и у них выигрывать. ЦСКА же достался «Реал», и с самого начала почти все эксперты говорили о том, что шансов у армейского клуба мало. И все же 4-1 – счет, представляющийся слишком крупным. Во всяком случае, в России не привыкли к таким безоговорочным поражениям ЦСКА. Действительно ли преимущество «Реала» было настолько весомым? Об этом говорит футбольный обозреватель Игорь Швейцер.
Счет не является в данном случае показателем. То есть ЦСКА мог вдруг сыграть в ничью и даже мог, наверное, вдруг при определенных слабинах со стороны Реала пройти этого соперника. Но не нужно тешить себя иллюзиями, то шансов крайне мало ввиду громадной разницы в классе команд. Одни могут играть в полноги, на что Реал, собственно, и показал в ответном матче против ЦСКА, и все равно добиться легкой победы. Другие будут стараться, будут делать все более-менее правильно, и все равно окажутся терпящими крупное поражение. Хотя, как мне кажется, что у ЦСКА в этой игре были шансы, но при этом, опять же, не надо забывать про разницу в классе. Она была очень хорошо заметна.
Возможно, шансы у ЦСКА в матче с Реалом появились тогда, когда игроки королевского клуба переставали относиться к игре с полной отдачей, например, в начале матча и после того, как счет стал 3-0. Но стоило ЦСКА усилить игру, как опытные игроки Реала перекрыли середину поля и взяли под контроль все ключевые точки игры. Вероятно, этим и определяется класс команды.
У ЦСКА все-таки есть игроки высокого уровня, тот же Сейду Думбия, который может вполне доставить неприятность любой обороне, тоже такого суперклуба, как Реал. Так что тут, безусловно, правда и на вашей стороне, но и ЦСКА, безусловно, тоже кое-что может сделать. Другое дело, что в целом футбол, в который играет ЦСКА, наверное, он не отвечает уровню плей-офф Лиги Чемпионов, потому что это футбол слишком осторожный, как мне кажется, слишком настроенный на оборону, а это, безусловно, не способ чего-то добиваться.
16 марта состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги Европы и Лиги Чемпионов. И теперь Реалу предстоит сыграть с клубом сенсации нынешнего розыгрыша, кипрским АПЛом. Вероятно, Реал уже сейчас можно заранее считать полуфиналистом Лиги Чемпионов. А как Игорь Швейцер расценивает остальные итоги жеребьевки?
Я бы сказал, что здесь есть, безусловно, две пары, где практически все ясно, как мне кажется, хотя, конечно, это очень условно, потому что мне кажется, что Милан, с учетом той игры, которую он показывал в ответном матче против Арсенала, тоже явно заведомо не фаворит, тем более против Барселоны, которая, безусловно, сейчас, наверное, один из двух лучших клубов мира. А вот в парах Марсель, Бавария и Бенфика, Челси, я думаю, что все примерно равно, и это будет очень интересно.
Кроме пары АПЛ Реал, на этой стадии Лиги Чемпионов сыграют Марсель, Бавария, Бенфика, Челси и Милан-Барселона. Причем гипотетически, согласно итогам жеребьевки, в финале Лиги Чемпионов могут сыграть Реал и Барселона. Насколько возможно для футбольной Европы увидеть такой яркий финал?
Я думаю, что возможен, но вот мне кажется, что из остальных команд очень интересно выглядит Бавария. И потенциально не нужно списывать Челси, потому что они показали ответным матчем, что они могут, в общем, героически превозмочь те сложности, которые даже сами себе создают.
В четвертьфинале Лиги Европы сыграют АЗ Валенсия, Шальке Атлетик, Спортинг Металлист и Атлетико Ганновер. По итогам жеребьевки стали понятны европейские футбольные приоритеты. В двух турнирах до четвертьфинала дошли сразу 5 испанских команд и 3 немецкие. Говорит ли это о каких-то тенденциях в европейском клубном футболе, особенно с учетом того, что два лидера английского чемпионата, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, из Еврокубков выбыли?
Одни сыграли чуть лучше, а другие, прежде всего, англичане, сыграли очень плохо. Явно налицо вот какой-то кризис. Хотя в ответном матче Манчестер Сити, допустим, в отличие от своих коллег из Юнайтед, смотрелся гораздо лучше, но все равно это не футбол топ-уровня. Есть какой-то, видимо, спад. А у других, наоборот, подъем. Плюс, ну, испанский футбол, он давно является уже элитным. И сборная не случайно в последние годы добивается всего. Поэтому я думаю, что все справедливо.
И в завершении еще об одном, может быть, тоже сенсационном, участнике четвертьфинала Лиги Европы, украинском «Металлисте». На этой стадии клубу из Харькова предстоит сыграть с португальским «Спортингом», где выступает россиянин Марат Измайлов. Каковы, по мнению Игоря Швейцера, шансы «Металлиста» на успех?
Я говорил, что считаю «Металлиста» одним из фаворитов Лиги Европы. Даже после первого домашнего поражения я продолжал считать так же. Потому что команда, безусловно, имеет свою игру, и эта игра привлекательно радует глаз и не радует соперника, даже такого опытного, как Олимпиакос, который, мы знаем, пришел из Лиги Чемпионов. Так что я считаю, что команда, безусловно, хорошая. Другое дело, что с теми ошибками, которые она допускает в обороне, ей уже даже на этой стадии, на 1/4 финала, будет сложно. Я считаю, это, конечно, для них громадное достижение, и они молодцы, но им нужно кое-что сделать с обороной. Но мне кажется, что Спортинг не непроходимый соперник.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. Первые матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов пройдут 27-28 марта, а Лиги Европы 29 марта. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
В Институте русского языка имени Виноградова прошла научная конференция, посвященная проблемам речевого общения. Замдиректор института Леонид Крысин свой доклад посвятил теме, которая в наши дни становится все актуальнее, а именно толерантности. Оказывается, есть целый ряд ситуаций, и лингвисты подвергают их холодному анализу, когда быть терпимым по отношению к другому трудно или, напротив, легко. Об этом мы и попросим рассказать Леонида Крысина.
Один из факторов – это общность языкового кода, когда собеседники владеют одной и той же разновидностью языка, не вообще языком. Если они владеют разными языками, никакого общения не произойдет. Один говорит только по-немецки, а другой говорит только по-русски. Этот случай не рассматривается. А вот они оба говорят по-русски, но если они оба владеют литературным языком и близки по своим речевым привычкам, то вероятность нетолерантного поведения, в зависимости только от этого фактора, меньше, чем если они владеют разными языковыми кодами. Ну, вот мне рассказывала преподавательница одного вуза, она на рынке спрашивает у женщины, которая торгует щавелем: «Почем щавель?» Там паузу держит, смотрит на нее и говорит: «Научишься говорить правильно, тогда скажу». То есть она считает, что надо говорить «щавель». Это вот пример враждебного отношения, причем враждебность как реакция на чисто языковой факт. Ведь она не знает совершенно эту спрашивающую женщину.
Почему-то, когда слышат, что кто-то говорит не так, как ты считаешь правильным,
да,
или просто как ты привык,
да,
это один из самых мощных раздражителей.
Да.
Хотя, по большому счету, ну, казалось бы, для коммуникации это какая разница, щавель,
да,
или щавель?
Ну, конечно, для толерантного поведения характерно понимание того, что другой может иначе говорить. Разница в социальных ролях тоже определенное влияние имеет на толерантное или нетолерантное поведение. И там они принадлежат одной группе социальной, но один из них начальник, а другой подчиненный. Это может проявляться в каких-то вот конфликтах речевых. Кроме того, поведение в своей и в чужой среде. Ну, допустим, если человек попадает в больницу, и он вынужден находиться в палате рядом с другими, там, ну, обычно в наших больницах шестиместные палаты или четырехместные, он поневоле ведет себя толерантно, поневоле приспосабливается, и в том числе и в речевом смысле. Он вынужден общаться со своими однопалатниками, но он вряд ли будет проявлять себя агрессивно по отношению к малознакомым людям, слыша, что они не то произносят.
Ну, если это нормально вменяемый человек.
Да, а может быть какой-нибудь резонер, который тут же начинает поправлять. Это довольно тонкие такие вещи, они достаточно давно изучаются. Но скорее, может быть, даже не столько в нашей лингвистике, но и в западной, в американской в частности.
Но я знаю, что в американской лингвистике очень много внимания уделяется как раз тому, о чем вы упоминали, взаимоотношениям в паре начальник-подчиненный.
Да, это тоже. Ну, кроме того, при изучении групп подростков, такие сплоченные группы подростков, вот в разных условиях, как они себя ведут. Обычно там выделяется лидер, и в том числе речевой лидер может быть шаблоном речевым, которого подражают все остальные. А есть неудачники, которые находятся на периферии группы, и часто они в этой позиции оказываются из-за того, что у них речевые шаблоны резко отличаются от шаблонов всех остальных членов этой группы. Потому что он, допустим, усвоил шаблоны в семье. Семейные преобладают у него. Еще такая заковыристая формулировка – общность оперцепционной базы, то есть общность фона жизненного. Если у людей опыт жизненный близкий, и они владеют каким-то более или менее общим фоном, ну, то есть вот тем, что стоит за словом, за языком, но я огрубляю, на самом деле это сложнее, то им легче договориться. А если оперцепционный фон вот этот разный, то могут возникать конфликты. Можно приводить разные примеры толерантного и нетолерантного поведения речевого. Я имею в виду речевое все-таки поведение, а не вообще поведение. Допустим, он общается в своей среде или в чужой среде. Это накладывает отпечаток на его речь. Допустим, в семье человек может себе позволять какие-то и ненормативные, не в плохом смысле, я не мат имею в виду, а вообще просторечные какие-то слова, шутки какие-то языковые. Вести себя раскованно очень. Это в определенном смысле проявление доверия.
И вот в этой среде какая-то шутка может быть очень невинной, а совсем в другой ситуации,
конечно,
оскорбительной.
А в среде, где его не знают, это может показаться издевательством даже. И вообще иногда вот мелочи какие-то языковые свидетельствуют о том, как говорящие или слушающие настроены относительно друг друга. Я помню, как ненавидели слово «отнюдь» в произношении Гайдара. То есть сам Гайдар многим был ненавистен. И вот это «отнюдь» такое абсолютивное, когда его что-то спрашивают, он говорит «отнюдь», и потом дальше начинает объяснять. И вот это «отнюдь» многих выводило из себя просто.
Оно казалось слишком книжным.
Слишком
почему?
Интеллигентским.
Леонид Крысин говорит, в общем-то, об очевидных вещах. Если знать все эти механизмы, если понимать, что порой в тебе закипает гнев по пустяковой причине, быть толерантным станет намного легче. Лиля Пальфелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуриева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Общественное мнение». Социологические исследования, проведенные как на митингах оппозиции, так и на митингах в поддержку Владимира Путина. Главная тема программы. Автор-ведущая Вероника Баде. Слушайте радио «Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Решение об исключении правовой инициативы по России из реестра иностранных некоммерческих...
Я сурово осуждаю это преступление. Считаю, что его...
По словам родственников задержанного, перед операцией он сообщил врачам,
следствие,
что его
заявило, что Мадаев и Пянзин – члены банды Адама Асмаева.
Мэрия считает возможным вернуться к рассмотрению федерального закона...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.